Прочитаю место Священного Писания, Евангелия Матфея, 16 глава, с 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Во внимание всего я хочу обратить особое наше внимание, друзья, что такое крест? Почему так о нем четко сказано «возьми крест свой»? Некоторые молитвы так слышно: «Господи, Ты возложил на меня крест тяжелый». Или мы говорим: «Какой крест Бог возложил?» Братья, сестры, не возлагает Бог крест ни на кого, только предлагает. И если добровольно, вот слышите, возьми крест свой. И от меня теперь, и от каждого из нас зависит, взял я крест или не взял. Важно это или не важно? Иисус Христос, продолжая эту мысль, говорит: «Если кто идет за Мною, но не берет креста своего, недостоин Меня». Значит, важно. И дальше продолжает и говорит: «Кто не несет креста, не может быть Моим учеником». Почему так? Я прочитаю первое послание к Коринфянам, 1 главе, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Что же это значит? Слово о кресте, только слово о кресте – сила Божия, но не для всех, для спасаемых, а для погибающих – юродство. Значит, здесь сокрыто что-то очень важное, очень важное. Почему так дьявол много подделал и исказил, извратил крест? Возьми крест свой. Взяли, некоторые повесили на шею, на золотых, серебряных цепочках. И успокоились: несу крест. Сколько таких вероучений, которые крест ставят на храм, на здание, и успокаиваются: взяли крест. Некоторым крест определяет только концу жизни, на могиле. Вот там должен быть крест. Все это подделка дьявола, чтобы извратить и отвести от глубокой истины. Возьми крест свой. Параллельно с этим Христос говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И тоже другими словами сказано: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Здесь немножко понятнее, друзья. Иго – это «подойдите под Мою власть, покоритесь Мне, подчинитесь, полюбите, вы все равно подвластны, вы только думаете, а господин-то над вами дьявол, вы измените вашу принадлежность, ваше гражданство. Примите Меня как Господа, как Господина». Вот такой призыв Иисуса Христа к народу. Он был и к нам. И вот, придя к Господу, покаялся я, Но вопрос теперь, взял я крест или не взял? Я даже хотел бы совокупить, друзья, что крещение наше, оно имеет в основе корень – крест. Крест. И там вот особенно у апостола Петра в первой послании, в третьей главе, в конце говорится, обещание Богу доброй совести. Как вот это все соединить? Как здесь вот выразить этот центр этой глубокой истины? Что такое крест? Если рассуждать обещание Богу доброй совести, до конца ли понятно вот нашим крещаемым? Поняли ли мы в нашей жизни до конца? В чем заключается обещание? Друзья, и вот у меня такое понятие, что взять крест – это добровольно согласиться. Господи, не как я хочу, а Твоя воля да будет. Я Твой, я Тебе принадлежу. И куда Ты поведешь? И куда Ты меня употребишь? И что Ты усмотришь через меня, чтобы прославился Ты? Я Твой. Так вот апостол Павел в начале своего пути, Галатам во второй главе, он говорит, когда Бог открыл во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я тут же не стал советоваться с плотью и кровью, но пошел в Аравию. Как оно все совпадает, как оно все сочитывается, друзья? Чтобы взять крест, надо отвергнуть «я», отвергни себя. Никак не возьмешь и ни на кого насильно не навяжет Господь. Это добровольная, жертвенная отдача себя в собственность. Я тоже уверовал в начале молодости, лет 15 было, 14. И как и все, было много непониманий. Начало было моей жизни супружеская, это в регистрированной церкви. И так был прилежный, трудился. Однажды спросили у пресвитера, говорим, брат, что-то разговоры такие, вот какое-то есть положение, есть какое-то инструктивное письмо, а мы не знали этого. Но слух расходился. А он такой был мудрый. Братья, положение. Положил, то и пусть лежит. И так успокоил нас. Ладно, лежит, лежит. И вот однажды, а так заметно, аккуратненько, но все-таки детей не водите. Нам закроют молитвенный дом. В четверг собрание. И пришли две девочки, подростки. И так они упросили стоящего на дверях преддверника, так убедили его. Он долго не соглашался, но согласился. Идите, сядьте вот там, старушечки, там сядьте, и чтоб вас не было видно. Они так и пошли и сели. Собрание идет, и вдруг откуда ни возьмись идут представители власти вдвоем. И когда они проходили понад окнами, они уже увидели все, что в зале, кто где находится. Бабушки постарались спрятать девочек под кровать. Молитвенный дом должен был выглядеть так, как бы жилой дом. Кровать, стол, еще кое-какая мебель. А иначе закроют, отберут, и будет что-то другое. Когда они зашли, подходят к кафедре, пресвитер, спрашивают, как дела? Слава Богу! Как слава Богу? А под кроватью кто у вас? И сразу один пошел туда. Вылезайте, девочки, вылезайте. И давай их срамить, бессовестные, вам ли тут находиться, в комсомоле должны быть, а вы и так, а мы-то стоим, как будто бы, знаете, вот преступники нас поймали на месте преступления. Как же, слава Богу, что ж вы делаете? И это удостоверение берет, кладет в карман. А это значит все. Это конец. Это молитвенный дом закрывается, служение останавливается. Духа Святого как бы забрали, понимаете? Все руководство вот в этом маленьком предмете удостоверения. Остались мы, даже собрание не докончилось, сидим и рассуждаем. Я регентом был, уже в совете церковном. Что делать теперь? Ну, что делать? Опять наш мудрый пресвитер дает совет такой. Диакон дедушка, борода такая красивая у него. Говорит, завтра иди на базар. А он, а деньги где? Ну, возьмем. Хотя мы не имели права, вот те деньги, которые мы положили, мы не имели права брать куда-то на посторонние расходы. Но возьмем, ладно, возьмем, только пусть между нами будет. И вот даем ему денег, иди на базар и купи там хорошую курицу, масло такое коровье, домашнее, еще что-либо, и иди выкупай удостоверение. Ну, я... Не буду подробно, друзья. Выкупил. Приносит, мы обрадовались. Я и на работу не пошел. Понедельник или пятница была, второй день. Мы сидим, ждем. Идет дедушка, улыбается, показывает удостоверение. Живем опять, живем. Друзья, вот это меня сильно потревожило. Сильно. Ну, я, ладно, хожу в собрание. С женой по очереди. Дети у нас уже... Один за другим. А детей куда? Если так. И понимаете, поклялся пресвитер, простите, больше не будет, простите. Так умолял он этих людей, представителей власти, так умолял, но они покаяние его не приняли. А Бог-то все слышал. Дьявол-то покаяние-то принял. И как оно заметно было, что эта церковь была пустая, после ни детей, ни молодежи, старушки домирали. Вот что это значит. И вот сопоставляя вот это место, вот этот текст о кресте, у меня пошли мысли. Да, и другие тоже так со мной. Что делать? А слышим то там пробуждение. Разоблачены эти документы, стали отделяться. И у них собрание, и дети с ними, и молодежь, и посещают друг друга. А у нас не положение положил пресвитер, а нас положил. Дремайте и спите потихоньку. Вот так потихонечку развивалась мысль. Как? Какой путь избрать? Себя спасать? Дети пусть как-нибудь... Выживет сын или дочь. А нет, значит, нет. Или надо идти жертвовать. Возьми крест свой. Крест еще, друзья, это средство оружия. Это средство умерщвления. Если мы говорим, я сораспялся Христу, повторяем слова апостола Павла, то ко мне же эти слова обращаются и спрашивают, а ты сораспялся, соединился со Христом в распятии, и теперь не я живу, но живет во мне Христос? Так ли? И когда мы отделились, и у нас началось собрание, человек 16 нас было, у пресвитера спрашивают, куда ушли ваши члены церкви? Но мы ушли, нас стали отлучать, потому что мы стали немножко вести себя более оживленно, проповедовать стали, вот, по-другому как-то, вот, призыв такой, приехали к нам гости с Новороссийска, пояснили еще больше вот этот путь узкий, тернистый, и стало оживление в пене, и нас стали оставлять, беседовать, старцы, и уже отлучили одного, другого на замечание, а потом предложил кто-то: «Зачем нам ожидать, пока нас отлучат? Давайте так». И мы ушли. И в скорости вот этот призыв произошел, друзья, вот, поехать в Москву. Делегация, чтобы поговорить с правителями нашими, которых мы избирали, они, может быть, не знают, что делается по низам, и они нас поймут и помогут. Я тоже был в этой делегации. Но я еще не взял креста, я еще не определился, я признаюсь вам, как было. Я ехал туда, я знал, куда еду. И мне сказали: «Брат Гриша, ты же попрощайся с женой, может быть, и не вернешься». Ого! И у меня такая мысль: нет, я на это не готов. Я еще только вышел, не определился так, не укоренился. Я посмотрю. Будет легко, хорошо так, я буду дальше. А если что-то, я убегу. Я убегу. У меня, вот понимаете, как оно было? И если бы так укоренилось, если бы так осталось, легко, хорошо, свободно, посмотрите, я какой. А если трудно, тяжело, когда спрашивают, а что легче, когда гонения были или сейчас? Я отвечаю так, братья, когда гонения были, было легче. В чем легче? Сразу можно было определить, кто есть кто. А сейчас все хорошие, все, потому что легко. А еще, друзья, гонения очищали, освящали, гонения определяли, идти ли по пути, по следам Иисуса Христа, или идти под крышу регистрации. А сейчас страшнее гонение – это обольщение. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это страшнее. Я поехал, в числе других тоже, когда встретились где-то так вот, остановка или площадь Дзержинского, братья командуют, перейдем приемную ЦК, только будьте все дружны, держитесь, не рассыпайтесь так, чтобы трудно было войти. Это надо быстро все делать. Я за ними, думаю, тут надо, еще не страшно. Когда вошли в этот двор, подали заявление правительству, составлен был хор, беседы, хорошо, мне понравилось, хорошо. И ночевали там, вся ночь прошла. Как это приятно, как было хорошо, как радостно. Я стал понимать, смотри, живое братство, живая церковь, живой организм. Но эти люди согласились, что будет, то будет. Это значит, взяли крест. На смерть, на смерть. На казнь, на казнь. И я понемножечку стал рассуждать, а что же я? Куда же я определюсь? Я не убежал оттуда. Так произошло, особенно на второй день, что убегать было некуда. Некуда было убегать. И я попал со всеми в воронки. Нас посадили. У кого рукав оторвали, у кого кровь течет, нос разбили. Молодцы такие, крепкие чекисты. Куда там нам? Мы хотя и взялись так рука за руку, как резина, таскали нас туда-сюда, мы поем. Ну, было правильно или неправильно, друзья, это начало. Осудить это легче всего. Ну, пойди, стань туда. Я был начинающий, я был колеблющийся. И я тоже с таким мнением был. Хорошо будет, я устаю, я останусь. А нет, я убегу. Но я не мог убежать. Как от такого убегать? И куда бежать? Нас уже дома штрафовали беспощадно. Мы не рассчитывали на нашу зарплату. мы или могли расписаться, или не расписывались совсем. Получать было нечего. За каждое собрание 50 рублей. 50 рублей составляло на сегодня, может быть, 50 тысяч. Если сравнить вот разницу той копюры сегодняшней. Куда идти? Куда возвращаться? Надо вперед. И когда нас привезли в какой-то конский двор, конница для разгона стачек, для других успокоений, наведения порядка, молодые там, милиция спрашивает, а кто вы такие, почему вас, за что? Мы рассказываем, беседуем с ними. Они не верят, да не может быть в нашей стране такая свобода за веру. Вы что? За веру, да, за верность, а за верность судят, а за верность. Ну так вот, и мы там побыли. Почти целый день привели в порядок, дали нам воды в кастрюлях, покушали мы, что осталось от вчерашнего, и тоже хор, проповеди, девятиэтажные дома вокруг, открыли окна, слушают. Жизнь, исполнение воли Божией, благовестие в таких местах, когда добровольно никогда не зайдешь. Если разве только по дружбе с миром, разве только лишь по официальным разрешениям. А так нас привезли туда, и мы выполняли служение. Я после этого со всеми попал и в камеру. Нас посадили в хорошие автобусы. Куда вы нас везете? Везем вас по домам, на вокзал. Ну ладно. А что там милиция? Здесь милиционеры, здесь двое дверей, входная, выходная. Чего ж милиция нас сопровождает? Ну так пока, чтобы никто вас не украл, не пропал никто. Хорошо. Привозят нас в тюрьму. Тюрьма была пустая, ли ремонтировали, ли специально освободили. По 4 человека в камеру. 3 матраца на 4. Когда мы зашли в эту тюрьму, она была такая звучная после ремонта и такая вот бочкообразная. Вот по краям камеры, а посередине пустота. Вот так вот на высоту. Кто-то команду дал: «Братья, поем! Жить для Иисуса, с Ним умирать!» И вот мы запели в раздельности через стены. Какое было пение! Эти обслуживающий персонал вначале бегали, кричали, а потом стоят и слушают. Такого в тюрьме никогда не было. Никогда не было. Объявили пост. Будем в посте, сколько будем здесь. И начали следователи работать. Всех нас проверили. И я только узнал, что некоторые оттуда домой не поехали. Их сразу арестовали, и они пошли под следствие и на отбывание сроков. Меня пустили домой. Друзья, вот это жизнь. Узнали дома, что мы в заключении находимся, а мы появляемся. Собрание было в частном доме. Заходим, со мной сестра пожилая была тоже в этом служении. Заходим тихонечко, стоим. А в зале молятся: «Господи, Ты Петра освободил, освободи братьев», плачут, молитва, какая молитва? А мы стоим, кто-то увидел, кричит: «Они уже здесь, они приехали». И мы рассказывали, как-то по Евангелию, друзья, дорогие слова вот эти вот. Но я вот сейчас прочитал: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для вас, для нас, спасаемых, сила Божия». Что такое юродство? Вот какие глупости. Надо же, вот гордость какая у них, а? Идут. Властям надо покоряться, а страдать, идти, нести крест – это глупость, юродство. Разве такого не слышали? Я не помню, какой я срок отбывал. Или третий, или четвертый. Дети выросли. Вот старшая дочь в школу шла, А ее встретила сестра пожилая с другого собрания, срегистрирована. И говорит: «Наташа, я хочу с тобой поговорить, ты уже разумненькая, взрослая. Я хочу тебе сказать, вы как считаете, папа ваш вот в тюрьме, срок за сроком, он что, любит вас? Я считаю, не любит он вас. И вообще он за вас забыл. У нас братья, и никто в тюрьму не идут. И какое служение! И братья такие же. Он вас не любит». Она вернулась, она в школу не пошла. Она пришла, долго плакала. А у мамы уже было семеро. И вот она испугалась. «Где ты была? Кто тебя обидел? Что с тобой произошло?» Потом она сказала: «Мама, правда папа нас не любит?» А меня в это время в камере в Краснодаре окружили. И специально с таким человеком, их называют наседки. Это работники оперчасти, засылаются среди заключенных. И они подстрижены также, острижены и в такой же робе. И они работают. И вот ко мне. И вот беседуют вначале, а потом говорит: «Слушай, как же ты до сих пор совести своей не прислушаешься? Ты вот сидишь, тебе пайку дают, тебе кормят здесь, а у тебя семеро детей». Я говорю: «Да, но вот я тебе скажу, выйдешь ты, когда они вырастут, они тебе преподнесут, они тебе скажут». И такое на меня накрутил, что меня уже окружили и сейчас будут бить. Я понимал, что теперь уже оправдаться мне невозможно. Я только попросил: «Позвольте, я вам расскажу один эпизод с Библии, а потом делайте, что хотите». И я рассказал так содержательно, как Авраам Исаака своего повел на жертву. Рассказываю. А потом, к концу, когда жертва не состоялась, жертву послал другую Господь, Агнца. И вот Авраам идет с Исааком с горы. И я спрашиваю у них: «Как вы думаете, Исаак, сын, обиделся на отца?» Они говорят: «Да нет, это ж святое дело». Я тоже говорю вам, Бог Авраама стал Богом Исаака, а Бог Исаака стал Богом Иакова. Я не оставил детей. У тебя сколько детей? Двое. Жена ждет тебя? Нет, уже на суд подала, развела. Да я их и знал. А у тебя? Слышу, вор с угла кричит: «А ну разбегитесь!» Они жух поразбежались. И мне такую возможность предоставил Бог через этого вора. Каждый вечер будешь проповедовать, их надо вразумлять, они Писание не знают. И я проповедовал, друзья. То есть апостол Павел говорит, не только узы, а посольство узых. Исполнять посольство в узах. Ну, и еще один такой момент, друзья. Я, конечно, вначале, когда меня за эту московскую делегацию первый срок дали, и знаете, какую статью мне применили? Нарушение правил уличного движения по Москве. Я говорю: «Я никогда руля еще не держал. Велосипед, да, знаком мне». Ну, вот так сообщили. Но это как одна из дополнительных средств, статей. Конечно, признаюсь, братья, как есть. Почему мы это рассказываем? Нас некоторые критикуют за это. До каких пор они будут толковать свои узы? Я один из тех, как вот я слышал, Евгений Никифорович сказал где-то свои слова или, может, у кого-то. Жить прошлым авторитетом, прошлыми заслугами – это равносильно, как пилить опилки. как пилить опилки. И мы боимся этого, и всем я хочу сказать, не надейтесь на авторитет, не надейтесь на заслуги, а продолжайте путь, неся крест. Крест смиряет, крест уничижает, крест умерщвляет греховные наклонности мои. Крест. Как важно крест! И я вначале тоже, когда первый срок, у меня даже какая-то была гордыня, вот я теперь узник, ладно, отсижу, но когда возвращусь, меня будут встречать. Было так, братья, было. А потом второй, 5 лет. За что? Меня рукоположили через месяц крещения. И 5 крещаемых, все молодые. И за 5 лет. Какое было обвинение? 2 статьи. У нас было 142-я, 227-я. Одна гласит: нарушение законодательства о религиозных культах. Вторая: посягательство на жизнь и здоровье граждан. Я мог утопить их, или они простудятся, туберкулез, и умрут. А это было на Троицу, на Кубани. Теплынь такая, вода теплая. Но обвинили. И когда 5 лет, а потом опять, и опять, и 5 сроков, друзья, уже пыл тот гонор, я узник, еще бы, все усмирилось, все отпало, все прошло. Все прошло, потому что каждый раз была мысль. Я вот стихотворение еще расскажу. Я понимаю, мои стихи никуда не пойдут в литературу. Я с этим соглашаюсь, друзья. Это не какие-то стихи там грамотности или что. Это жизнь, вытекающая жизнь из сердца, из переживания. Я размышлял, что значит такое движение, такой путь. Христово братство от начала было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтоб по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит. Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях. В горах, в пещерах проводили воскресные собрания. А разве в наши дни не так скитается Христово братство? Дьявол – опытный мастак, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Стефанов, Иоанн поспешно в тюрьмы заковал. А сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал? Следы Христовы не затмились, а стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас, а сколько зла от Медника. Разумеете, братья, о чем я говорю? Чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. Но братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род, никем не победимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным. Друг, не смущайся, иди с Ним, не поддавайся скверным. Передать такое стихотворение было очень трудно, очень трудно. Но так получилось, друзья, что меня угостили чаем. Это последний срок, 5-й. А для чего? Такое применяли средство узнать, верующий я или неверующий, и выпытать необходимые секреты и тайны. Это было в Армавире. Прихожу с работы, меня определяют в санитарную часть. Не знаю почему, но приказ надо выполнять. Я забрал свою постель туда, пришел, показали место. Один в палате, 8 человек должно быть, я один. И лежу так чисто, постель хорошая. Ко мне заходит, ты смотри-ка, баптиста, как иностранец. Я говорю, не знаю даже, почему так. Это была суббота, воскресенье прошло. Понедельник комиссия приезжает с Краснодара. Ну, комиссия часто бывает по тем, по другим вопросам. И ходят. Ко мне зашли. Как ваше здоровье? Хорошо. Я спрашиваю, почему я здесь? Разберемся, разберемся. Ну, ладно. Пообедали. И меня вызывают в кабинет терапевта. Я сел, такой стул, простынь беленькая. Для чего, не знаю. И беседует со мной один. Второй готовит угощение. А третий, трое были, за дверью там, с аппаратурой, все записать. И вот предлагает мне чай. Я говорю, да подождите, вы мне скажите, почему я здесь? Какие там на меня жалобы или что? Сейчас все поясним. Григорий Васильевич, давайте чаю попьем. И тоже, понимаете, вот у нас бывает иногда, вот как и в других, Иосиф, и Иисус Навин тоже не пободствовал, и мешки старые принял, и хлеб плесневый, как будто это сдалека оказалось иное. И вот я не пободствовал, братья, не пободствовал. Ну, давайте. Я хлебнул этого чая, ароматный такой запах. Не знаю, глоток или два, я отключился. Отключился моментально. Я был в несознании 18 часов. Я пришел в себя только на утро. Вот с обеда, так вот до вечера и ночь. На утро я пришел в себя. Передо мной сидит санитар, тоже заключенный. Я у него спрашиваю, что со мной? А он говорит, помнишь, тебя вчера пригласили? Да, а потом? Ну, а вот 7:30 вечером мы тебя взяли, ведем, ноги у тебя не идут, так вот тянутся, руки как плети, голова тоже. Мы положили тебя и думаем, о, баптисты, какие они все-таки вот проникли в халатах, выпили, напоили, вот, пьяный, пьяный. Какие дружные, а? А потом вспоминают беседу, у них же не пьют. Почему? Стали принюхиваться, нет запаха никакого. Стали спрашивать. Я отвечаю, сплю, как будто бы не я, никакого сознания, и отвечаю все. Вот они мне вот это рассказал, этот санитар. Конечно, меня сразу встревожило. Я понял, что со мной сделали. А я перед этим был у Геннадия Константиновича вместе с братьями в порядке очереди и посмотрел вот этот сарай, вот этих коров, поросят внизу. Петух пропел, пока мы там были. А потом лестница опустилась, и мы поднялись туда, где Геннадий Константинович и бригада печатников. Там ночь пробыли, вечерю совершили. Где я был, я не знал, не знал. И нам говорили, дорога, сестра, братья, не смотрите по сторонам, лучше дремайте. Так вот нас завезли туда, оттуда. Я не знал, но я где-то проговорился, так вот по близости с друзьями. В те времена почти у каждого верующего был подслушиватель. В счетчике, электросчетчики. Такой мизерный, как 3 копейки, прошлые такие медные, или 5 копеек, вот такой. И они все прослушивали. И я где-то проговорился, ага, ну вот. И у меня что-то осталось вот подсознание, как требовали. Григорий Васильевич, скажи, Григорий Васильевич, скажи. Вот осталось. Но я не знаю, сказал я что или не сказал, я не знаю. Это было такое мучение для меня, братья, сестры. Такое я в жизни никогда не переживал. Что значит быть предателем? Что значит изменить Господу? Что значит не взять крест? Что это значит? Я пережил тогда. Меня не пугало там что-то. Я теперь, может, неполноценный буду, что-то со мной. Я только одно, вот надо мной гремит вот таким вот давлеющим гнетом. Ты предатель, ты предатель. И тут вызывают меня наручники и повезли в больницу. Больница общая для заключенных, Услабинск. И там поместили опять отдельно. 51 день я там пробыл. Никого ко мне не допускали, никакого письмеца не допускали отправить, чтоб я один там был. И определить меня, какая у меня страшная болезнь. Однажды ужинали, после ужина давали стакан молока, какая-то диета, что ли, вот так вот. И вот вдруг, по-другому совсем, я помолился над ужином, покушал, а молоко почему-то я не выпил. Вот поставил в сторону, и все. Сижу так, смотрю в моем окошечке в двери, вот маленький глазок, что-то мелькает, то откроют, то закроют. Хождение такое, а что-то не то. Потом открывается дверь, заходит, я сижу так немножечко рукой на кровать, и ага, доходит. Опять этот наркотик, зомби в этом молоке доходят. Они зайдут, комиссия, и я сейчас вот тут упаду, и все, доказательство полнейшее. Меня надо в психбольницу отправлять, а я не падаю. Они сидят со мной, беседуют, кто такой совет церкви, я говорю, отвечать не буду. Но вы же в совете церкви, я говорю, не ваше дело. Вот. А потом увидели это молоко. И уходят. Все, до свидания, как приятно было с вами, мы продолжим, ну, идите. Забегает прапорщик туда-сюда. Что такое? Молоко. А почему не выпил? Я говорю, пей сам. Он заулыбался, не знаю, в чем дело. Ну, вылей. Я выливаю, параша такая стоит, это наша любимая туалет. И говорит, ты сполосни. Я говорю, а чего ты боишься, сполосни? Что у меня тут, лаборатория, что ли? Я же все равно не проверю, я же не могу. Мне Бог сказал, теперь я все понял. На этот раз Бог не допустил. А на первый раз для чего допустил? И это я понял, чтобы их разоблачить. И когда они пришли ко мне спросить, как твое здоровье на второй день, я говорю, вы не врачи, вы КГБ. И они все поняли. Поэтому мне наручники надели, отправили в психбольницу. А потом Магадан. Вы представляете, братья и сестры, когда я услышал Магадан, я только в песне немножечко так, песня такая, вот, проклинает там судьбу свою и говорит, оттуда возврата уж нет. Сойдешь по неволе с ума. Но я-то с ума не сошел. Меня хотели свести. Но Бог меня защитил. Но теперь надо отправить на Колыму, чтобы концы попрятать. Но слава Господу, братья, какой наш Господь, какая победа Его сильная. И там побыл. Через 6 тюрем, 4,5 месяца везли меня. И все это было полезно. Я вот такое стихотворение написал. Друзья, напомню вам секрет, в котором ключ к благословению. Поймете вы его или нет, исход от вашего стремления. Довольствоваться тем, что есть, великое приобретение. Кто ищет славы, скорость, честь. Я во Христе нашел спасение. Мне нужно искреннее сердце, в котором Дух Святой живет, а для греха закрыты дверцы. Я в украшения не нуждаюсь, ни золотом, ни серебром. Христовой жизни подражаю, душа красуется лишь в нем. И почестью не дорожу. Я во Христе наследник неба, а здесь и в тюрьмах просижу с перловой кашей, с черным хлебом. Вот спокойной жизни я боюсь. Она духовно усыпляет. В гонениях бодрствую, молюсь, и это дух мой оживляет. К Как важно быть Его детем и волю исполнять послушно. Все остальное дано в Нем, друзья. Роптать только не нужно. Возьмите крест, возьмите. Кто еще не взял? Братья, сестры. Еще раз хочу сказать, для меня крест понятен вот в чем. Отвергаю свое «я». Постоянно апостол Павел пишет, каждый день умираю. И мне об этом свидетельствует совесть моя. Чтоб не кто-то, а совесть. Ты сегодня мертв для греха, для своего «я». Жив для Господа или нет? Пусть Господь благословит. Дети росли. И хотелось передать и стихотворение. Особо я писал вот деткам своим. «Милые детки, как я доволен, что Бог даровал мне такую семью. Хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами ложусь, встаю. Я знаю, и вы меня не забыли, хотя в разлуке мы часто живем, особенно старшие очень любили. За меньших не знаю, пусть скажут потом. Заботливым папой я был для вас мало, так как в разлуке уж несколько раз. Но хорошо, что есть милая мама, она заменяла и папу для вас. Мне очень хотелось побыть еще с вами. Как трудно представить, какие вы там. Не описать это в письмах словами. Одна есть возможность дать место мечтам». Ну, ладно, что дети, а там уже и внуки. Как душу терзают, хотя бы взглянуть. Со стороны, кто поймет эти муки, в мыслях предстанут, попробую уснуть. А с ними бы я и поиграться не против, сделать веселую кучу малу, со всей детворой повечерить в охоту за длинным столом, если нет, на полу. Ой, размечтался. Наверное, хватит. Вот так я заканчивал вот эти мысли, потому что не было просвета. Никогда даже не приходило. Неужели будет свобода? Неужели? А это наталкивало. Может, хватит? Может, уже крест сбросить? Может, уже согласиться? Перед Колымой приезжают два КГБиста. Меня вернули в лагерь с этой больнички. И вот это стихотворение я там написал о братстве. Я хотел передать его через солдат. Солдат выкинул на перрон. А на перроне подобрал не знаю кто. И даже если бы пришло в Тимашевск, и там заблокирована была вся почта моему дому. И оно попало в КГБ, привозят это письмо. И еще там для семьи написал. И мне читают вот это все. Вот она, Григорий Васильевич. А папочка-то растет, дело растет. И опять 3 года, а ты еще и эти не досидел. Ну что ж делать? Что делать? Вот, братья, и стоишь перед дилеммой. Что, крест нести? Или можно освободиться это дело добровольно? Возьми. Не возьмешь — ничего, будешь верующим. Но учеником Христа не будешь. Будешь верующим, но не будешь достойным меня, говорит Христос. Вот оно что. И опять я говорю, ну что ж, а что с моей стороны требуется? Замолчать. Уже не говорит о том, что там принимай регистрацию, иди мы тебя, замолчи. А меня окружают заключенные, спрашивают, где ты был, куда тебя возили, что с тобой делали? А я рассказываю. Я говорю, так вы ж виновны, вы ж со мной такое утворили. А я теперь говорю, замолчи. Ну хорошо, я говорю, замолчу. Они сразу так раз ко мне. Правда? Я говорю, да. Только при условии. Какие? Если умертвите, тогда замолчу. Братья, когда с Господом, иначе Дух Святой другого никогда не положит на сердце. Никогда. Хорошо со стороны прокритиковать, осмеять узников, гордецы и прочее. Нет. Такой разлуки, когда вши, клопы для нас родными были, от них мы и прятались, и отбивались, но они кушали нас. Один заключенный сидит на втором ярусе, и пишет клопами на стене «Слава КПСС!» И красиво, художественно, а мы смотрим, наша кровь, наша кровь. И последнее, друзья. Хочу больше и больше еще заверить, нам бы теперь хорошо себе присвоить вот что, братья и сестры. Христос через апостола Павла говорит, я прочитаю это место, Филиппийцам, 2 глава, «Ибо у вас должны быть, с 5 стиха, те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Что же за это? Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал Господа Иисуса Христа в славу Бога Отца». Братья, призываю всех, смиряйтесь. Что бы на нас ни говорили, какое бы клеймо, ярлык не вешали на нас, гордецы, отделенные и прочее, смиритесь, смиритесь под крепкую руку Божию. Мы теперь живем не только ради нас. Нам Бог усмотрел, чтобы мы забыли о себе ради сыновей наших, дочерей наших, внуков наших, чтобы видеть потомство и сказать хотя бы примерно: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня, а может быть, неприятно, а может быть, еще горе, слезы, плач. Да поможет Господь, чтобы не только на земле с Господом, и в небесах навеки быть с Ним. Аминь». Все же я не предал, Геннадий Константинович, я вот это забыл. А то вы будете думать, предал или не предал. Не предал, через 4,5 месяца только узнал. Не предал, Бог так закрыл, что они ничего не добились.